традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Николай Коломейцев, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции КПРФ. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Здравствуйте.
И Константин Боровой, политик, предприниматель, председатель партии «Западный выбор». Здравствуйте, Константин Натанович.
Добрый вечер.
В средствах массовой информации, в кабинетах властных продолжается дискуссия вокруг ареста Владимира Евтушенкова, вокруг дела «Башнефти» о незаконной или не совсем законной приватизации. Эта дискуссия продолжается и в нашем эфире тоже. Сегодня позиции наших гостей выглядят, если грубо, примерно следующим образом. Николай Коломейцев за деприватизацию, соответственно, за ползучую национализацию, как
не,
вчера.
Я как раз не за ползучую, я против того, чтобы людей по указке арестовывали, независимо от того, когда ничего приватизировали. Я за то, чтобы по закону, вот в любой стране
взяли,
цивильно, есть, зачем?
А как?
Есть национализация, есть приватизация. В Англии они в интервале там 15-20 лет это делают со многими отраслями.
То есть нам бы так.
Но садят не всех далеко, понимаете?
Не всех. Ну, а Константин Боровой, естественно, против категорически всяческой национализации, против перераспределения в сторону государства каких-то активов, материальных, нематериальных, ну и прочего. Ну, будем разбираться по пунктам. Ну, и для начала дадим слово Константину Борову, почему ему это так все не нравится. Пожалуйста, Константин Анатольевич.
А вы знаете... Это известный факт. А когда предприятие, бизнес находится в частных руках, он используется, эксплуатируется более эффективно, чем в руках государства, в руках чиновников. Значит, вот только что, чтобы не подводить вашу радиостанцию, не будем называть фамилию.
Нет, вы можете называть фамилию.
Нет, сейчас, секундочку. Только что закончился судебный процесс против «Ведомостей», которые напечатали, что один из чиновников, владея огромными национализированными ресурсами, установил себе зарплату не слабенькую, 50 миллионов долларов, то есть 1,5 миллиарда рублей.
Так.
Вот, значит, чиновник на суде потребовал у бедных «Ведомостей» расписку. То, что там приказ есть там об этой зарплате, ладно. Где расписка, что я эти деньги получил? Им пришлось извиняться. Это типичная ситуация, когда чиновники используют государственную собственность для личного обогащения. Вот только что мы с Николаем сидели, передавали, значит, собственность Коломейского, Форос...
Коломойского, извините.
К
сожалению, Коломейского собственности там нет.
Коломойского, да, значит, в Крыму, Форос, значит, национализировали, то есть отняли у Коломойского.
Так.
И тут же передали в частные руки, в управление. Потому что понимают, что если это достанется чиновникам, будет украдено, разворовано, и эффективно эксплуатироваться не будет. То есть это же такое воровство настоящее. У Коломойского просто национализировали, отняли. Но даже воришки понимают, что даже ворованное надо эксплуатировать так, чтобы оно приносило прибыль. Поэтому Форос тут же передали в частные руки или в ближайшее время передадут.
Это позиция Константина Борового, который, естественно, настаивает на том, что государство никогда не сможет эффективно управлять активами, и поэтому он против всякой национализации, даже разговоры о ней предлагает, я так понимаю, прекратить. Ну, а сейчас Николай Коломейцев, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции КПРФ. Николай Васильевич,
я даже
пожалуйста.
Заместитель руководителя фракции КПРФ.
Заместитель руководителя фракции.
Ну,
пожалуйста.
Это не важно.
Да.
Вы знаете, я вот не соглашусь с Константином в этой части. Почему? Потому что вот когда приватизируется власть, и потом происходят все эти процессы, тогда государство становится инструментом обогащения отдельных людей. Вот когда государство все-таки управляет, вот его эффективность подтверждает. Если вы возьмете себестоимость производства нефти до 91-го года, барреля, скажем,
так.
И сейчас, то вы увидите, что сегодняшние все частные компании резко уступают себестоимости производства. То есть они искусственно, как бы эти все вопросы, не, казалось бы, должны оптимизировать, да, расходы. А на самом деле это не так. И к тому же происходит колоссальное несправедливое перераспределение доходов. Третий момент. По Коломойску вообще вопросов нет. Человек кинул 45 тысяч человек, понимаете, просто кинул. И денежки-то эти, батальоны Азов, Днепр, они же занимаются там незаконными делами.
Ключевая национализация нам сегодня зачем нужна?
С моей точки зрения, вот национализация необходима для того, чтобы упорядочить и привести в порядок отрасль. Вот вы если посмотрите, смотрите, в Америке ExxonMobil, это государственное или частное? Но кто за ней стоит? Байден, да? Давайте Shell посмотрим, кто за ней стоит. Давайте посмотрим Саудовскую Аравию. Поэтому, ну, на самом деле, сегодня государства банкуют на нефтяном рынке, на газовом рынке, на золотом рынке. Нет частников в чистом виде, потому что, ну, биржами кто руководит?
Так.
Константин Натанович знает лучше меня. Мы к биржам не имеем никакого отношения. Американцы там падают, добыча нефти не падает, могут опустить нефть. И опустить страну, что и происходит сейчас.
При этом они не обходятся без национализации. Нам-то зачем она?
Нам необходимо сегодня, вот смотрите, что такое Роснефть, да?
Так.
Роснефть – это госкомпания. Кстати, вот «Ведомости» там и все прочее, это я в журналах «Эксперт», «Деньги» читал по поводу зарплат не только Роснефти, но и Сбербанка, и ряда других. Я о чем говорю?
Да.
Необходимо сегодня... Ну, в общем-то, сделать так, чтобы мы были конкурентоспособны в мире. Смотрите, Британию кто сделал? British Petroleum, да? Кто его...
Британцы, я думал.
Нет, я думаю, что, нет, что страну Британию сделал British Petroleum с британцами, но больше вообще с другими странами. Поэтому, в общем-то, с моей точки зрения, идет консолидация активов для того, чтобы быть конкурентоспособным. Другое дело, что, ну, наверное, методы такие неправильные. Вот если принять закон о национализации и выкупить по
рыночной
ценам,
цене.
По ценам покупки, и человека не обидели, и в тюрьму не посадили, понимаете?
Мне кажется, лучше бы посадили. Если выкупать по цене покупки, то лучше посадят, пусть, мне кажется. Сами за это олигархи проголосуют. Я запущу голосование.
Да я сомневаюсь, что кто-то хочет посидеть.
Ну, знаете...
Вы знаете, лучше быть на свободе нищим, чем в тюрьме условно богат.
Хорошо, будем разбираться. Слушатели сейчас уже имеют возможность проголосовать. Если за Константина Борового, который полагает, что всякая национализация – это во вред, это 134-21-35. Если вам ближе позиция Николая Коломийцева, который говорит, что сейчас как раз национализация и нужна для консолидации активов, для того, чтобы государство было конкурентоспособным на мировой арене, это 134-21-36. За Константина Борового 134-21-35. За Николая Коломийцева 134-21-36. Против национализации 134-21-35. За национализацию 134-21-36. Наше голосование началось, ну и сейчас будем потихонечку уже разбираться в том, что происходит. Начнем с Константина Борового. Ну, справедливо ваш коллега замечает, что, например, даже если государство напрямую как будто бы не имеет отношения к определенным активам, то так или иначе оно активно вмешивается в управление, для того, ну, выставляя различные рамки и все остальное. Поэтому
и флот седьмой
фактически
или шестой,
не национализирует,
но устойчивости.
Но при этом там бизнес не может считаться абсолютно свободным. Так может быть, вот эту завесу, эту дымовую завесу, эту штору убрать, ну и признать, что вот в России у нас свои правила, свои порядки, и у нас все будет честно и прозрачно. Вот это принадлежит государству, управляется там кем-то эффективными менеджерами, за это им платится заработная плата, и все счастливы.
А государство, безусловно, обязано защищать интересы бизнеса, где бы то ни было.
Я думал, интересы
национального,
государства.
Национального бизнеса, потому что это тоже интересы государства, потому что это налоги. Но до определенных границ. Вот была такая компания в Соединенных Штатах, AT&T, монополист. Значит, огромная компания, телевизионная, огромная, гигант. Действительно, лоббисты входили в правительство, влияли, но неэффективность этой компании, монополиста, стала настолько очевидной, что государство, вопреки давлению лоббистов, приняло решение эту компанию разрубить на там несколько кусочков, потому что не было конкуренции, потому что цены начали зашкаливать. Вот национализация – это то же самое, что происходит, когда возникают монополии. С монополиями надо бороться. Любое государство борется с монополиями. У нас с вами есть очень сильный закон. Закон об антимонопольной деятельности. На основании этого закона наших бедных монополистов, нефтяные компании крупные, «Газпром», нет, ну все время прижимают.
Пытаются.
Пытаются, конечно. Потому что есть то, о чем говорит Николай совершенно справедливо. А проникновение вот этих олигархов в структуры власти, это явление, которое там в тех же Соединенных Штатах, раз уж мы о них заговорили, может встретить сопротивление общества. Пресса начинает об этом писать, Байден там, сын Байдена или сам Байден там на что-то влияет в бизнесе и в правительстве. Алло, говорят журналисты, вы чего, ребят?
Если им разрешат.
Нет, им никто... Да. Чем скандальнее, это же...
Будьте скромнее, говорят.
Это же, да, будьте скромнее.
Ну, и начинается,
и начинается скандал. А здесь...
Так какой скандал?
Сегодня Саша Шохин там поднял руку, хотел выступить на Госсовете в защиту Евтушенкова.
Так.
Знаете, что ему сказали?
Что?
Молчать. Ему слова даже не дали. Слова не дали.
Я смотрел прямо.
Да, да, на Госсовете.
Ему сказали молчать или это трактовка?
Сказали в следующий раз.
В следующий раз.
В следующий раз.
Николай, да. Значит, ключевой момент, вот, так сказать, связанный с неэффективностью национализации, он связан не с тем, что, ну, плохие чиновники. Чиновники бывают плохие, очень плохие, там, хорошие, но, да, связана проблема с тем, что в момент национализации возникают монополии и исчезает конкуренция, которая и создает с помощью инструментов рынка справедливые цены.
Одним аргументом
разбивает. Николай Коломейцев, давайте.
К сожалению, бейте. Сегодняшняя Россия страдает как раз от картельных соглашений. Понимаете, вот смотрите. Ну, не хочу о Евтушенко говорить, но МТС из большой тройки. Да скажите, пожалуйста, почему у нас роуминг самый дорогой в Европе?
Так.
Ну, почему? Ну, казалось бы,
страна-то
час...
Страна-то самая большая.
Нет, да при чем то самая большая? Вопрос совсем в другом. Вопрос в том, что, понимаете как, у нас много чиновникам говорят, но у нас квалификация чиновников резко упала.
Национализация
почему?
Что изменит?
Объясняю вам. Национализация только с изменением структуры правительства и ответственности может дать. А если вы вот такой же структурой, которая есть,
секунду, то у нас... получается следующая история. Давайте мы плохих заменим на хороших,
нет.
И тогда будет всем счастье.
Абсолютно нет. Вот смотрите.
С тем же успехом можно сказать, давайте
можно
бизнесменов плохих
два
уберем,
слова.
А хороших
объясняю.
Поставим. Давайте.
Посмотрите, 16 триллионов Россия зарабатывает на... рублей на сырье, да? Всего 6 попадает на общее распределение в бюджет страны, а 10 узкая группа ограниченных людей. Это разве справедливо? Это же рента. Так. А вот если мы национализируем, то мы будем иметь возможность почти в 3 раза больше иметь доходы бюджета, и тогда можно и инфраструктуру модернизировать, и новые предприятия строить. У нас же инвестиций нет. У нас что происходит? Бюджетное правило – вывозить деньги за рубеж, понимаете, да? У нас все рентные и технократические любые олигархи все вывозят туда, понимаете? Потому что у нас и наша валюта привязана к чужой бумажке. Вы посмотрите, почему у нас курс доллара такой необъяснимый?
Николай Васильевич, поговаривают, нехорошие люди, безусловно, да, что ваши коллеги-депутаты и некоторые нехорошие чиновники занимаются тем же самым, выводят бабки за рубеж.
Врут, врут.
Нет, не врут, не врут. Но если у вас есть такие факты, давайте мы комиссию по...
Нет, поговаривают.
Не-не-не, вот так. Я, знаете как, я разговоры люблю переводить в конкретное русло. Если есть такие, давайте мы в комиссию, я завтра озвучу на заседании, скажу, вот мне дали факт. И попрошу и публично, и письменно комиссию проверить этот факт.
Константин Натанович уже готов предоставить какие-то конкретные факты.
Да.
Судя по всему, да, пожалуйста.
Значит, в 2000 году...
Давай на мгновение буквально приостановлю нашу дискуссию, потому что предварительно слушатели проголосовали так. 21% за вас, Константин Натанович. Мне кажется, это успех. 21% за Константина Борового, но говорит Москва. Ну и 79% за национализацию, за Николая Коломейцева. Пока так. В конце проголосуем еще. Теперь ваши аргументы. Пожалуйста.
Да, значит, вот идея-то неплохая, теоретическая идея, то, о чем говорит Николай.
В Англии вместо,
нет, нет, сейчас, вместо 6 триллионов будет 16 триллионов. Эта идея, между прочим, очень красивая и очень похожа на идею коммунизма. Значит, все посчитать, сколько нужно, производить ровно столько, сколько нужно, и все, баланс, так сказать. А вот какие-то минимальные колебания приводят к тому, что вдруг, значит, чего-то исчезает, и огромные очереди, и падает производство.
Да у нас нет производства,
Николай,
самое страшное.
В 2000 году, значит, один из молодых политиков, который пришел к власти, сказал, у этих олигархов вот все отнять, бороться с коррупцией, все сделать эффективным, начинаем. И начал. И теперь при Ельцине хватало $25 за баррель, и был не дефицитный бюджет. А теперь дефицит...
При Ельцине? А
да.
Секвестировал
а теперь,
ваш друг Чубай?
А теперь,
что?
А теперь при 110 долларах за
здесь
баррель...
Здесь напрашивается уточнение, хватало 104. Кому, Николай?
Да, да. Константин.
Бюджету.
А бюджет?
Да ладно,
бюджет. А я думаю, просто гражданам.
Нет, бюджету, цель. Гражданам, государству, какая разница. А теперь при 110 долларах за баррель не хватает. И коррупция такая, которой не было никогда в истории России. Когда откаты, это известно. Откаты начинают составлять там 80% бюджетных расходов. 80%.
Где это такие?
Ну, где 80%?
Где конкретно?
Не
скажите,
рифмовать,
где?
Не рифмовать. Где?
Не
в России, в российском государстве.
Скажут, вот, говорит Москва,
разбудят меня через 100 лет, говорил Салтыков-Щедрин, и спросят, как дела, я скажу,
Константин, здесь я с вами в корне не согласен, в чем. По поводу вашего друга Чубайса, я специально 117 депутатов сагитировал написать в счетную палату и проверили. Ну, правда, Сергей Вадимович Степашин пострадал, но проблема-то заключается, проверка показала полную несостоятельность и неэффективность денег госкорпорации, которые 100% акции государства, но ваш друг тоже себя зарплатой не обидел. Нет, минуточку.
Единственный
я
раз, может
Константин,
быть,
не
я
перебивал.
Хочу поддержать. Вот. Поддержать хочу.
Так вот об этом...
Я против госкорпорации-то. Разгоняйте, Чубайса к черту матери.
Я объясняю, что это же не госкорпорация.
Деньги
пусть зарабатывают. Это механизмы по распилу денег. А госкорпорация это совсем другое. Есть же такой вот, я технократ. Я прошел все ступеньки, ни одну не минул. От испытателя до генерального директора машиностроительного предприятия. Понимаете? Поэтому я знаю, что если есть система, которая поручил, а палец покажет, кто должен быть проверить, понимаете, и ответственность, тогда это исключено. А когда создается специально мыльный пузырь законом, и в соответствии с этим законом даже депутат не может запросить ни у одного органа, как там чего происходит, и отчеты сдаются страшно, прозрачно, что вы там ничего не разберетесь, понимаете?
Так.
Нужны спецорганы. То это же не госкорпорация. И тот известный политик, он-то говорил одно, а давайте посмотрим санкционный список. Там голые боссы и нищие, да? Но Тимченко, кстати, сказал, что я сам подарю государству все активы.
Нет, секунду, просто как уточнение. Если разработать толковую систему, то не нужно ничего национализировать. достаточно будет наладить взаимоотношения бизнеса и власти.
Вы поймите, когда бизнесом занимается правоохранительный орган, я вам напомню, кого там за казино привлекали и кто там бегал по Польше. Ну, там же не чиновник и не бизнесмен, да, а прокурор.
Прокуроры.
На всякий случай, понимаете? Так. Когда там другие органы занимаются тем же самым, когда милиция, полиция, вот сейчас генерала МВД, за что там судят, да? Поэтому здесь же надо разделить государственную службу и бизнес, понимаете? А у нас самое страшное, что вот то, что было... И то, что происходит. Произошло колоссальное срастание, назначение идет групп влияния.
Так вы предлагаете вообще объединить?
Не-не, я предлагаю...
Ну как?
Я предлагаю,
а кто управлять-то будет?
Нет, послушайте внимательно. Да. Я предлагаю вернуться, изменить структуру правительства. Она у нас, кстати, меняется после каждых выборов. Вот вы, если структуру правительства возьмете с 91-го года, ни одного правительства, которое имеет преемственность по функциям, не найдете. Это приводит к чему? Деморализации вообще аппарата управления. Понял? Второе. Слишком много гарвардских мальчиков, которые макроразговоры ведут, а за микроответственности не имеют никакой. Понимаете? Из-за этого деньги, вот госкорпорации имеют колоссальные ресурсы. Но эффективность их использования, критерий, их просто нет. Понимаете?
Не
да, поэтому, с моей точки зрения...
Несколько человек там... 5-7 лет назад владели скрепками. Эти Тимченки, там, Сечин, просто нищие чекисты, которые сидели вместе за 10 лет, стали лидерами.
Ну, Чубайс таровал цветами, а сейчас он что, бедный человек, что ли?
Минуточку. Николай, я начинаю подозревать, что вы защищаете олигархов.
Я защищаю?
Самых главных воров, которые
я
сегодня...
Я наоборот, за то, чтобы национализировать.
Причем не Анатолий Борисович? Нищий Анатолий Борисович даже по сегодняшним временам.
Да вы что ты почитаете?
Сегодня эти люди стали... мультимиллиардерами, не миллиардерами.
Так вот мы за то, чтобы проверить, насколько они заработали это дело. Понимаете, какой вопрос?
А потому что... Чубайс-то? Давайте Тимченков проверять.
Ну,
давайте,
Тимченко, я всех. Вы поймите,
проверять.
Я-то готов всех проверять. И проверил бы, если бы было такое полномочие. Но проблема-то в другом. Вы поймите, система, которая создана, она мультиплицирует, понимаете, олигархию. Ну, сегодня был Боровой или вчера. Сегодня там Чубайс, Тимченко, Петров, Сидоров. От фамилии не зависит. Тот, кто сел возле потока с крышей, понимаете, тот и становится олигархом, воруя. А если в бюджете?
Николай Васильевич,
да на развитие. 12 лет назад. Минуточку. 12 лет назад были олигархи. Гусинский, Березовский, там еще там несколько десятков, конкурировали.
А вы читали, с кем? Березовский, да он Борис.
Лучше в микрофон.
Он Борис.
Я договорю, Николай, договорю.
Борис Николаевичем они конкурировали.
Поверьте, Николай, это будет интересно.
Хорошо.
Конкурировали между собой, бились. Не на жизнь, а на смерть. Это называется конкуренция. Значит, в тот момент, когда кто-нибудь из них чего-нибудь допускал... Другой тут же в прессу, там, я не знаю.
Да ладно, в свой канал, первый канал. Потом поджечь первый канал, чтобы никто не слушал.
Ну, ничего себе. Арестовали Евтушенков. Ну, ясно же.
Да ну, еще не арестовали, ну, дома там его.
Ну, как, домашний арест.
Ну, запретили выезжать. Ну, это не арестовали.
Минуточку.
Что это, 2 на 3 камеры, что ли?
Извините,
15 человек, это же не арест.
Это называется домашний арест.
Так,
ну... Арестовали. Шохин попытался защитить, просто сказать что-нибудь в защиту. Молчать.
Да он говорил, я лично
молчать,
по телевизору слышал
щенок.
Шохина.
Молчать, и он молчит.
Улюкаев в курсе? Путин в курсе?
Конечно.
Все в курсе?
Нет.
Ну, ключевое просто. Если мы говорим о том,
я
что...
Я сейчас, я не пытаюсь
Причем
защитить...
Причем Улюкаев, он на стороне как раз...
Не пытаюсь защитить Евтушенкова.
И не только, и Титов вчера выступал.
Не пытаюсь защитить
Сечина. Как уполномоченный по защите.
Я говорю о том, что в условиях... вот этой высокой степени концентрации власти и собственности в руках нескольких монополистов по существу, в отсутствии конкуренции, эффективность экономики становится катастрофической.
Да не поэтому она катастрофическая.
Разберемся уже после информационного блока. Я напомню слушателям, что в студии с нами Константин Буровой, политик, предприниматель, председатель партии «Западный выбор», и Николай Коломейцев, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции КПРФ, заместитель председателя фракции КПРФ в Государственной Думе. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». С нами Константин Буровой, политик, предприниматель, председатель партии «Западные выборы», Николай Коломейцев, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции КПРФ. Если коротко, суть нашей дискуссии, естественно, отталкиваясь от новостей об АФК-система, о Владимире Евтушенкове, даешь на национализацию, говорит Николай Коломейцев, но и Константин Буровой говорит, что нет, ни в коем случае нам национализация не нужна, не поможет, это только все во вред. Прежде чем мы будем принимать телефонные звонки, я буду зачитывать комментарии наших слушателей, их очень много. Несколько вопросов, совсем коротенько. Константин Натанович, когда говорят про то, что бизнес эффективнее, ну, с точки зрения для бизнеса, наверное, он эффективнее, но если посмотреть на то, как бизнес распоряжался предприятиями в России, то это чудовищно. Можно вспомнить ярких бизнесменов, которые просто под нож пускали предприятия, потому что это эффективнее с их точки зрения. Увольняли людей, потому что это эффективнее с их точки зрения. И такой бизнес гражданам, ну, точно никак не нужен, они предпочтут национализацию.
Ну да, я с вами согласен. А государство в этих же условиях занимается чем?
Вкачивает бабки,
пытается сохранить вот сейчас.
Рабочие места, предприятия, специалистов.
А как известно, в тот момент, когда предприятие банкротится, на его месте возникает несколько предприятий.
Я знаю несколько предприятий, где сейчас перекати поле.
Это известная закономерность. ЮКОС. Значит, было предприятие, которое стоило государству 25 миллионов долларов в месяц. Пришел человек, Ходорковский, сказал: отдайте, ну, купил, на самом деле, дешево купил. Значит, государство перестало платить 25 миллионов, уволил к чертовой матери, перекрыл все каналы воровства, там утекала нефть, это куда только не утекала, там за копеечные взятки. И все начало работать. Вы правы в том смысле, что предприниматели ведут себя жестче.
Гораздо.
В тот момент, да.
И справедливее.
Да. Нет, дай денег, это да Сечин может
деньги.
Попросить.
Да ладно,
и Дерипаска, правильно. Да. А Евтушенков, когда сейчас Юрия Михайловича Лужкова нету, значит, если он попросит денег, скажет, дай денег, ему такую дулю
да
покажут.
Ладно. В банках дадут Евтушенко и дают массу. Более того, если вы посмотрите, вот я, чтобы Константин...
Коротко
говорю. Посмотрите, как были распределены, выделены на антикризисные меры деньги. Под какой процент получил Дерипаска, Абрамович, Либора плюс 0,3, понимаете? Или плюс 3. Ну, это же совсем не 20, а не 15%, да? Серьезные кредиты, там 11 миллиардов, 10 миллиардов евро. Понимаете? А вы говорите предпринимателям государства. Но я вам в Москве покажу. Смотрите, были всемирно известные заводы. «Калибр», «Красный пролетарий», понимаю. «Станкостроительные». Что с ними произошло?
Порушили. Вопрос. Эти порушили, да? Но есть, например, предприятия, сейчас уже Николай Васильевич вопрос,
да.
Которые работают эффективно, приносят в казну хорошие налоговые
На здоровье
отчисления.
Пусть работают.
Ну как, вы же за национализацию.
Да я же не за 100% на национализацию. Я говорю, что базовые отрасли.
Базовая, вот, пожалуйста.
Хотите вы, не хотите, необходимо их... И 200%, говорю, будет эффективнее. Но надо структуру.
Как эффективнее?
Эффективнее будут.
Взял, работает, не трогай. Пусть
кто работает
дальше. Ну, та же самая Башнефть. Я не знаю, под Уфой заправлялся. Классные заправки.
Да вы понимаете вопрос какой? Интересное дело. За наши с вами налоги разведали, обустроили. Теперь узкая группа ограниченных людей хочет иметь собственный пенсионный фонд. Хочет иметь доходы. Тысячи раз выше, чем средняя по стране.
Рабочие места, налоговые отчисления. А мы говорим: ребята, это слишком хорошо для вас, давайте мы себе заберем.
Послушайте внимательно. Вы запомните, стабильность государства зависит от справедливости взаимоотношений. Понимаете? Это не я сказал, сказали давно. И правильно сказали. А в данной ситуации, получается, те, кто хватанул, а промышленность, станкостроение, в мире рентабельности выше 6% вообще нет. И везде только с поддержкой государства. А это же завтрашний день. Это супертехнологии. У нас сегодня не благодаря, а вопреки производится 4,8 тысячи станков, из них 60% идет в ведущие страны мира. Понимаете? Они ничего не получают. А коммерсанты сегодня крупные компании, все получают бюджетные деньги в неограниченных количествах, а кредиты вообще я молчу. Все. У них собственные банковские структуры.
Теперь в режиме блица будут много вопросов от слушателей, а вы будете парировать как можно короче. Шохина цитирует Жираф Мариус. «Освободить ради сохранения делового климата». Дальше Жираф Мариус уже пишет. А давайте выпустим всех уголовников ради сохранения гражданского согласия. Это скорее Константин Натанович.
Ну почему уголовников? Речь идет сегодня о необходимости отпустить всех политзаключенных. Их очень много. Речь идет
о... А Евтушенков тоже уже в этом списке?
Речь идет пока нет.
Уже, наверное, да.
Речь идет о необходимости освободить предпринимателей. Там 80%. Это вот Оля Романова, поговорите там, почитайте ее. 80% этих ребят сидят за то, что они не откатили вовремя, уточнение. Не отдали часть собственности.
Евтушенков тоже уже в этом списке?
В каком смысле?
Жертв режима.
Я думаю, что он договорится. Ходорковский, если вы читали рекомендации Михаила Ходорковского, Евтушенкову, значит, попытаться договориться, Михаил пожалел его и сказал, договорись, а то хуже будет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к обоим участникам. Не кажется ли им, что у нас и государственный, и крупный частный бизнес одинаково неэффективны, и что пока у нас не появятся старые деньги, выросшие из денег маленьких, под началом одного конкретного лица, которого это вкладывает очень много труда, они приходят не готовые. Весь вопрос о национализации или не национализации, это просто клановая борьба.
Спасибо. Хороший вопрос принято.
Ну, вопрос справедлив, и я об этом и говорю, что, понимаете, что такое инфляция? Необеспеченность денежной массой товаром. А как мы боремся с инфляцией? Увеличиваем курс доллара и евро, понимаете? И таким образом изымаем излишки денег. А надо так, чтобы предприниматель, независимо от доступности к власти, имел возможность прийти в банк и взять кредит инвестиционный под доступным процентом, понимаете?
Я переведу
это система.
Да, вот в русло вопроса слушателей. То есть в данных условиях вы против национализации, вот в нынешних?
Я считаю, что необходимо принять закон о национализации, который бы четко регламентировал этот процесс без предварительной посадки, понимаете, и воспоминаний о всех прошедших делах. Я вас уверяю, по этой схеме, вот, по которой Ходорковский, Евтушенко, можно любого среднего даже предпринимателя сегодня посадить в тюрьму и обвинить во всех тех же грехах, потому что они на большинстве есть, к сожалению.
Константин Натанович, в чем разница в нынешних условиях между приватизацией и национализацией, например?
Вы знаете, у Стругацких трудно быть богом.
Так.
Там один из героев говорит, что давайте вы нас всех усыпите. И вот мы проснемся, чистенькие, беленькие, правильные, все делаем правильно. Так не бывает. Нельзя вот то, что предлагает там тот, кто сейчас вот оставил сообщение, или Николай, вот идеальная схема там, это как коммунизм. Оно красиво.
Да, коммунизм – это самое справедливое общество.
Конечно, конечно.
И к нему мы будем все равно стремиться все.
Николай.
Ну, а в Америке не коммунизм за счет всего мира обеспечивает благосостояние своей страны.
Кто же спорит? Но мы живем в реальной...
54% негров получают просто дотации, не работая. Ну,
мы же живем... все работают.
Да, я это
знаю. Так это же хорошо, труд облагораживает
человека. Но давайте дадим возможность закончить Константину Ивановичу.
Да. Значит, мы живем вот в реальной жизни. В этой реальной жизни нельзя там ненужных уцепить, а нужных, наоборот, там, инвестировать.
Так вы их усыпляете, алкоголем, наркотиками.
Николай Васильевич, извини.
Да. Ну, дискуссия же.
Я понимаю, но только Константин Анатольевич не может закончить, пожалуйста.
Фразу-то до конца договорить. Вот, значит, надо говорить о реальной жизни. В этой реальной жизни есть неэффективные элементы. Самый мощный и неэффективный элемент – это олигархи, эти чекисты, монополисты, которые под себя засунули и продолжают это делать. Сечин, там, Тимченки, там, и вся эта кооператив «Озеро». Вот это уродство, это гниль. Вот ее надо вырезать.
Ну, так же, как стремились вырезать Абрамовича, Гусинского, Березовского.
Кто пытался вырезать?
Ну, тоже,
они
те же конкурировали.
Самые аргументы, те же самые аргументы звучали. Они конкурировали.
С кем они конкурировали?
И очень хорошо, что их пытались...
Да ладно, за 3 копейки норильский никель взять и извести пол норильский и быть эффективным.
Очень хорошо, что с ними шли такие разговоры. Никто их не вырезал. В конце концов, они конкурировали между собой, там, Борис Абрамович по Первому каналу выкатывал компромат на Володю.
А НТВ выдвигал.
А Володя, да, и борьба шла, конкуренция.
Ну, на Украине, видите, к чему привело? Да. Там тоже каждый свой канал.
В Украине привело, Николай, то, что происходит сейчас в России. Монополизм. Нету.
Да не было там монополизма, нету, там бардак и воровство.
Монополизм в России. Нет никого, кто бы взял его за руку и сказал: «Вова, ты с ума сошел, нас все хорошо, куда ты нас затягиваешь, там мы не будем воевать со всем миром, остановись». А них некому сказать, потому что все привязаны, и все боятся ему это сказать, потому что он уже не контролирует
ну,
себя.
Ну вы же говорите сейчас.
Да ну это что, ну слышит.
Говорит Москва.
Слышит, слышит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, я вот считаю, что не совсем правильно говорили про конкуренцию. Дело в том, что ну, если вот смотреть современное устройство мирового капитала, то в России ничего не выгодно производить. Выгодно делать именно то, что делают наиболее успешные наши олигархи. То есть оседлать трубу, при этом получив за минимальные деньги при приватизации, гнать все на Запад. А промышленность здесь невыгодно. При тех кредитах, которые здесь есть, при той политике либеральной, без поддержки реального сектора, которая велась все время правительством.
Он сейчас был.
Поэтому, действительно, да, и исходя просто из интересов своих, олигархи не выгодно им развивать нашу страну. Им выгодно вывести все деньги на Запад, стать там уважаемыми людьми, а здесь просто зарабатывают деньги вот на том, на чем там...
Спасибо. Россия с точки зрения бизнеса вообще неэффективна. Хорошо. Да. Николай Васильевич, пожалуйста.
Александр, совершенно правильно. И знаете почему? Потому что крупные олигархические структуры контролируют законодательную, исполнительную власть, и из-за этого все законы сочиняют под себя. А учитывая, что
а
все...
А вы за них голосуете?
Минуточку. Я голосую?
Конечно.
Вы заблуждаетесь. Почитайте стенограммы, и вы увидите, что я как раз один из тех, кто чаще других этому оппонирует. Понимаете? Проблема-то заключается в том, что сегодня общество, оно как бы смотрит на себя со стороны. Фактически, вот реально, посмотрите, вот то, что выборы в Москве, да, 17%, это с учетом досрочных, всех прочих, хотя у нас нет порога явки, да, то есть общество инфантильно к тому, кто будет сочинять законы. Поэтому это и есть главная причина, а олигархи все природа из ренты, понимаете, там нет олигарха, вот Дерипаска один занимается там еще, ну, человека три, который занимается промышленностью, понимаете. И вот они, кстати говоря, сегодня говорят о том, что необходимо установить контроль над базовыми отраслями, иначе промышленность у нас загнется окончательно.
Хорошо, это Николай Коломельцев, сейчас Константин Натанович, пожалуйста.
Я не согласен с Александром. Крупнейшая шведская фирма, хорошо организованная, выращивает самый крупный производитель картофеля в России. Огромные сети там, вот Макдональдс, кстати. На франшизе, ну, была, во всяком случае. Вот, на франшизе стояла огромная сеть. Там я знаю многих предпринимателей, которые совершенно независимо от государства развивают свои бизнесы. Ну, огромное количество примеров. А они противостоят монополиям, они противостоят...
Да не сами монополии. Назовите мне хоть одну сеть, которая не монополист.
Монополизму они противостоят. вот если мы назовем...
Да туда нельзя отечественному Николай, производителю привезти назовем... ни картошку, ни мясо, ничего.
Да конкурируй, отечественный
как?
Производитель.
Каким образом? Вы заходите, Амара, 300 тысяч долларов за то, что поставим как
ну,
пример
правильно. Вашу... Как правильно. А остальные-то платят 300 тысяч.
Да ну ладно. Ну,
все
кто
платят.
Да
и сказки. Ты платишь. А вам халява давай.
Какая
отечественный
халява?
Производитель.
Должно
это
быть конкуренция, она в равенстве
году.
Доступа.
Было уже это в 92-м году. Отечественный товаропроизводитель, ему там первое место, там подвинь.
Гайдар?
Вы,
да
вы,
он все забрал.
Да вы говорили,
налогом на имущество отнял всю оборотку.
Николай,
понимаете?
Когда мы
и похоронил
к власти,
все производство.
Я вам обещаю, первый закон, закон о люстрациях. КПРФ, КПСС, чекисты свободны. Занимайтесь
не,
бизнесом.
Я думаю, что
да,
вы никогда не придете к власти. Видимо, в России, по крайней мере.
Ну, это, вы только что отсрочили свой приход к власти лет на 50, так сказать.
Ну и хорошо. Начни. На 50 лет отсрочили нормальное существование страны. Украина начала сегодня. Приняла закон
начала? 25.
О люстрациях.
Давайте в России.
Сегодня
о,
приняла
видишь,
закон о люстрациях.
Это запрет на профессию.
Да, потому что вы и есть... Это самая монополистическая
зло.
Сила.
Зло.
Потому что благодаря вам, Николай, благодаря Зюганову, благодаря всей этой системе там, политической, которая сегодня существует, эти монополии и существуют.
Но это неправда.
То, что вам разрешают покусывать немножечко там власть, так вы часть власти.
7373948.
Ну мы живем же в стране, куда нам деваться?
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, как вас зовут?
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот четверть века назад нам рассказывали, что, значит, придет капитализм, и на наших заводах придут частники, и начнется выпуск сразу всего замечательного. И чем это кончилось? Кончилось тем, что все предприятия позакрывались. Вот Константин Натанович, он очень, так сказать, вовремя затеял эту биржу, товарно-сырьевую, сел сверху, немножко поимел с того, что продавали не свое, не тем, кто заработал. И что это дало? Значит, 90-е годы вот эти вот товарищи-олигархи, они тихо, спокойно воровали, а Натаныч получал свое.
Вопрос, нужно ли откатывать назад? Ну, например, все возвращать государству или, если работает, то лучше не трогать?
Но не таким способом. Надо посмотреть, кто... Вот тот олигарх. Если олигарх, как Гусинский, например, часть отдал, понял, что наворовал и ушел. Одно дело. Такие, как Березовский, который наворовал и вдруг стал политиком и стал кричать, что тут еще все виноваты, дайте больше и плюс власть, это вообще отвратительно. Такие люди, вот как сейчас, посадили его, я не знаю. Потому что он работал тогда, все тогда, конечно,
непонятно
взяли. Но сейчас он вроде создавал что-то новое. То есть он деньги употреблял, скорее всего, во благо.
Во, спасибо, спасибо, хорошо. Есть ощущение, что мы вернемся к тем вопросам, которые обсуждали, но можете коротко прокомментировать.
Ну,
Константин Боровой.
Народная философия. Вот там у этого лицо нормальное, там, это пусть. А Боровой наворовал, что наворовал, у кого наворовал. Пусть найдет у меня чего-нибудь, я буду рад. Значит, была страна, которая производила телевизоры «Рубин».
Они до сих пор работают, кстати.
Телефоны мобильные. Шиш с маслом, ни одного. И компьютеры 286-й AT, который в 90-м году там появился, планировали в 2003 году.
Константин Натанович, вы клевещете, но уже
Николай,
времени нет. Почему?
Николай,
первая ЛВМ была создана в СССР. Это вы не в курсе просто. Мобильный телефон был создан в СССР.
А
телевизор был создан в СССР. Вы просто не знаете тогда историю страны, в которой живете. Поэтому
Николай,
я вот
Николай,
отвечаю задавшему вопрос, я извиняюсь. Так уже по 10 минут говорит.
30 секунд, Константин
Анатольевич. Ну, они все коммунисты такие.
Ну,
они, это лучше всего,
вы
чего они
похожи.
Умеют, затыкать рот.
А вы его вообще предлагаете
компьютеры?
Иллюстрировать?
Компьютеры? Ну, у нас в стране нет ни одного. нашего компьютера. Ни
да вы же все разрушили. У вас Зеленоград был вот здесь. Подбук. Была силиконовая Зеленоград, долина. Дорогой мой, там разработок. Японцы руки потеряли
тем,
лет
что
5.
Копировал микросхемы
да,
американские.
Не да, ладно.
Ну как, у меня ребята
сейчас
знакомые работали.
Не можем, да. Константин Аканович.
И слава тебе, Господи. Ну, потому технолог... что копировать
как,
не
Богу.
Нужно. Потому что это не
Китай
путь.
За счет
это
этого
путь
экрана.
Дорогой мой, Энергомаш в Химках. До сих пор американцы. 25 лет рушите. А все равно американцы таких двигателей ракетных сделать не могут. Вот твои американцы. Поэтому тут не надо сказки
рассказывать. Единственная вещь, которую мы научились производить, там, ракетные двигатели...
Да ракету, чтобы произвести, надо интеллект и технологию иметь.
Ну, все, давай, секундочку. Николай Васильевич, я так понимаю, вы уже парировали реплики Константина Атановича.
Поехали дальше.
Не, как вы, ну подожди.
Нет,
ну
давайте коротко.
Ущемляешь, люстрируешь уже, слушай, ну даешь.
Нет,
вроде же говорит Москва, так не должно быть. Нет,
коротко,
уважаемые радиослушатели, безусловно, сегодня нельзя и безвинно людей сажать. С моей точки зрения, необходимо проводить это в законах, но необходимо, чтобы общество вообще-то спрашивалось тех, кого выбирает. Потому что у нас, к сожалению, произошел разрыв власти и общества. И вот эта связь необходимо восстановить через контроль за работой и депутатов, и избранных чиновников,
это
и назначенных.
Это называется контрольное управление ЦК КПСС или народный
контроль.
Дорогой,
для контрольного управления администрации
было,
президента по численности
уже
в раз 100 больше, но эффективность меньше.
Да потому что не работает
контроль,
это.
Только
учет и контроль, конечно.
Без конкуренции ничего
да
не работает.
Да какая там конкуренция у вас?
Я запускаю голосование для того, чтобы подытожить нашу дискуссию. Если вам ближе позиция Константина Борового, то есть вы против национализации, это 134-21-35. Он отстаивает свою позицию довольно последовательно в этом эфире, не только в этом. Это 134-21-35. И 134-21-36 вы за национализацию, за Николая Коломейцева.
За коммунизм.
Возможно, за коммунизм. Я не знаю, Константин Анатольевич, сейчас вот смотрите сразу, сколько всплеск интереса. За Константина Борового 134-21-35, за Николая Коломейцева 134-21-36. 246 пишет, слушаю последние 10 минут, о чем речь не понял. О национализации речи, это я просто подсказываю 246-му. Каждому, так, много-много-много неэфирных сообщений, поэтому я некоторые буду пропускать. Как определиться населению, до какой суммы краденого тюрьма, а после какой можно подписывать, что, простите, можно подписывать о невыезде и скупить вину? Это спрашивает слушатель, который подписывается как население. Много риторических вопросов. Некоторые пишут, что оба неправы, но покажутся в итоге голосование. 134-21-35 за Константина Борового, 134-21-36 за Николая Коломейцева. Против национализации 134-21-35. За национализацию 134-21-36. Еще один звонок, коротко, совсем успеем. Он, наверное, будет резюмирующий. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, вот слушаю эту передачу. Дело в том, что я как раз один из тех несчастных российских производителей, которые выжили. Вот я вам честно скажу, вот поганые либералы, которых так все ругаются, нам тогда жилось лучше. Да, у меня заводик, может быть, маленький, но он работает. Мы выпускаем отечественную продукцию. Знаете, сейчас страшно, потому что на фоне этого товарища будут кошмарить нас. Отберут все у нас. Своих они не тронут, я думаю так.
Простите, да, просто как вас зовут для того, чтобы...
Извините, Анна.
Анна, хорошо, спасибо.
Да вы же не базовая отрасль, кто же вас тронет?
Николай Васильевич.
Базовая отрасль — это нефть, газ, электроэнергия, транспорт. Ну, надо же понимать, о чем речь идет.
Николай Васильевич, ну каждый-то примеряет эту рубашку на себя. Пришли за одним, с чего вы взяли, что Николай Коломейцев в итоге не обратит внимания и на это предприятие тоже?
Нет, я тут видел...
Я вам гарантию даю.
Я тут видел сцену.
Да.
Хорошо.
Сцену видел. Это в Лос-Анджелесе. Значит, там есть такой город Венес. Ну, Вена. Венеция, извините.
Да, Венеция.
Да. Значит, сидит человек, торгует какими-то керамическими там штуками.
Хорошо, не наркотиками.
Подходят полицейские и начинают что-то выяснять. Как он на них начал орать? От Соединенные Штаты. Кто такие? Как вы имеете право спрашивать? Пошли вон.
Но мы недавно
ребята
видели,
извинились,
как пух в лоб и свободен.
Ребята извинились, развернулись и
расстреляли
ушли.
Его.
И ушли. И уже вот идеальное отношение государства и гражданина.
Да банкрот Соединенных
пока
Штаты,
человек
страна,
сильный, пока человек независимый, государство его боится, полицейские его боятся.
Ура! Нам бы, чтобы все друг друга уважали, бояться не нужно. 25% за Константина Борового, 75% за Николая Коломейцева. Да, пожалуйста. Все, так завершилась программа «Баррикады». Я напомню, с нами был Константин Боровой, политик, предприниматель, председатель партии «Западный выбор», и Николай Коломейцев, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции КПРФ. Спасибо, приходите еще.